Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Мы находимся в начале шестой части книги Мсилат Йешарим. Речь идет о качестве расторопности. И на прошлом занятии мы с вами начали разбирать это качество. Я должен сказать о том, что мы, во-первых, напомним, что мы уже прошли качество под названием осторожность. Я надеюсь, что все уже освоили это качество, все стали гораздо более осторожнее, чем они были раньше. И качество расторопности также, я надеюсь, будет присущно нам. Мне вспомнилось, как однажды давал занятия на эту тему, и я увидел о том, что после того, как услышали, это сильно повлияло на людей. То есть, согласно тому, как они вылетели с урока, это качество расторопности явно было усвоено в течение одного занятия. Я надеюсь, что я не разогнал всех наших слушателей, чтобы они не приобрели качество расторопности подальше от наших занятий. Тем не менее, не удалось, по крайней мере, всех разогнать. Но часть из нас продолжит и, надеюсь, усвоим это качество. Итак, о чем речь идет? Снова напомним, у нас уже есть опыт, мы повторяем еще раз, обывай, чтобы хоть что-то из этого было бы понято, в первую очередь мной. Вслед за осторожностью следует качество расторопности. И так же, как осторожность является основой соблюдения запретительных заповедей, не делай, так и расторопность – основой повелительных. Делай. Как сказано, избегай зла и делай добро. Это основа основ. Это основа основ. Надо знать, с этого мы с вами начинаем. О том, что в мире есть два полярных полюса. Есть две силы, на которых все строится. Может быть, мы их повторим очень коротко, чтобы просто снова увидели общую картину. В принципе, все начинается с самых фундаментальных сил в мире, которые есть. Одно называется Дин, а другое называется Хесед. Это две фундаментальные силы. Они самые-самые основные, самые там, на самом низу они находятся. Дин в Хесед. Дин – это правосудие, да? Строгость. А с другой стороны, это милосердие, это Хесед. Хесед, условно называем милосердие. Это два корня, на котором произрастает две силы, которые они нам более знакомы, нам более присущи. И на то, что называется на корне дин, правосудие, растет страх. На корне милосердия растет агава, любовь. Страх. То есть мы поднялись на еще один этаж. Страх и любовь – это две основы, это две двигательные силы человека. Страх нам не позволяет что-либо сделать, не позволяет нам что-либо нарушить, разрушить, сделать зло. А любовь, наоборот, заставляет человека бежать, выйти из пассивного состояния, идти что-то делать. Страх – это та самая основа мицвот «не делай», который конкретно, а что именно страх, чего именно бояться, чего именно… Это Творец говорит, не делай, 1, 2, 3, 4, иначе притянешь себе зло. Это мицвот «не делай». С другой стороны, есть любовь, как мы сказали, это двигательная сила мицвот «делай». То есть, да, я хочу сделать хорошее, а что конкретно? Вот, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, мицвот «делай». И то, и другое, мицвот «делай», приводит к добру, мицвот «не делай» уберегает нас от зла. Вот. Это вся цепочка, которую мы с вами построились. С одной стороны, есть у нас дин, мера правосудия, которая приводит к страху. Страх приводит к качеству осторожности, о котором мы все время говорим. Осторожность, она позволит нам конкретно не нарушить что-либо, что Творец нам повелевает. И это не позволит нам сделать зло в этом мире. Это одна сторона. А с другой стороны, есть у нас хесед, это мера милосердия Творца, которая порождает любовь в этом мире, а любовь порождает расторопность. А расторопность приведет нас к исполнению заповедей, конкретно, а исполнение заповедей приведет нам к добру. Так мы построили две системы, которые есть в этом мире, два столпа, вокруг которых все вертится в этом мире. Надо знать, это основа основ, которые у нас есть. Ну, и интересно заметить о том, что многое, может быть, в скобках замечу, многое вертится у нас вокруг этого, просто в жизни. Типичный пример, который я, мне кажется, забыл в прошлый раз привести, на праздник Песах у нас есть очень хороший пример двух этих сил. Кто-то помнит? Это хамец у маца. Хамец у маца. Хамец, хамец, тот самый хлеб с дрожжами, которые мы с вами едим каждый день, это символ такой расквашенности, да. Релакс, расслабленности. Такой, такой он растекается, он такой лености, такой вкусный, такой хороший. Приятно, можно пожевать хорошо. Это, такое растет. Это квасное, там, квашится. Да. А с другой стороны, у нас есть маца. Маца, там никакого квашения нет. Там только... Надо, видели, как делают мацу? Делают, надо ее бить все время, она все время должна быть в движении. Все время находиться в движении, потому что, чтобы не дай бог, там что, ничего не заквасилось. Сколько? 18 минут. Все. На секундомере. Больше 18 минут уже не кошерная маца. Пример, символ о том, что в мире есть две эти силы. Одно – зрезут, быстрота, проворство, расторопность, которая приведет к маце. Это то, что должно, это символ, символ, который мы должны посредством этой мацы. Мы выйдем из Египта, выйдем из рабства. Мы будем свободными людьми, настоящими. А с другой стороны, есть эта расквашенность, которую, что поделаешь, это надо. Это хамец, хамец, хлебчика, булочек вкусных таких, пончиков. Пожалуйста, лежат. Едим, да, если зелю мадзе. Это вопреки этому. Поэтому у нас говорят, что человек должен что делать? Вот так как было сказано. Расторопные спешат навстречу заповеди. Надо побыстрее. Мацу надо делать быстро. Надо... Вспомнилась очень интересная сцена. Мы делаем мацу хабурот. Собираются несколько людей вместе. Мы едем, так есть мицва, чтобы человек сам занимался выпечкой мацы. То мы едем на пекарню за город. И там мы печем эту мацу. То есть нам все подготовили, а мы участвуем в этом. Не то, что мы там все делаем. Да, это... сцена интересная. Один из Талмидей Хахамим в нашем шхуне, в нашем районе. И он позвонил, чтобы вместе мы ехали с ним. И вот мы договорились, он придет к нам в двор, и оттуда мы поедем. Мы договорились, они сколько? В 6, предположим, да, на 6 часов. Я выхожу в 6, я вдруг вижу, он бежит со своим сыном, Аваль. Бежит, бежит, бежит. Теперь дело идет уже летом, в Израиле Хамсин. Он был весь в поте, весь взмыленный. Я говорю, Рав, куда вы бежите? Мы только 6 часов, ничего страшного, мы никуда не опаздываем, ничего нету. Это, что вы так бежите? Вы даже не опоздали, я мог вас подождать. Мне неудобно было, человек в возрасте уже... Он на меня смотрит, он говорит, мы мацу едем печь. Ну и что ж, я теперь говорю, зризус, надо все делать, как она это... А в Песах мы приобретаем качество расторопности, надо все делать быстро. Он хотел показать своему сыну о том, что это не пустые слова, о том, что даже идти, идти в сторону этого, надо тоже это делать быстро. Да? То есть надо это качество, надо научиться обладать. Если даже мы не обладаем, то нужно себя, если мы заставим. Короче, будем говорить об этом еще раз, и не знаю, может получится. Дризим агдемим ля мицвот. И вот что мы видим. Еще интересно, так у нас и сказано. Мицва аба алядеха аль тахмицена. Тоже мы знаем о том, что если попалась к вам выполнить мицву, альтахмицута, не квась ее, выполняй ее. Тоже это интересное сравнение делать за то, что не надо квасить мицву, как в Песах, символ квасного всего, о том, что все это полежи, пройдет. Не, полежи, действительно пройдет. А что нужно? Нужно наоборот, встать, бежать, делать. Хозяйки вскакивают в 6 утра, брать дом, уже сварить, уже все, что было на месте. Дети встали, уже все готово. Шутка.
Кстати, раньше
детей... Ну, в каждой шутке много-много доля правды. Так должно быть, и так должно быть. Так должно быть. Да, да. Это надо... проворство. Муж проворный встал, утром нет проблем, на молитву жена смотрит. Цадик, все отлично, очень хорошо. Жена встала утром еще до мужа, чтобы успеть то приготовить, приготовить. Цадик, ну, как здорово, как хорошо. Надо, только надо развивать это. Слышится хорошо. А если попробовать один раз, два, можно потренироваться. Смотрите, после месяца уже привыкаешь. Ничего страшного, наоборот, очень хорошо, приятно вставать утром. Все. Как много-много успеть. Мы отвлеклись. Нет, они отвлеклись, это по-видимому, самое основное. Надо, хозяйка должна быть хозяйкой, вставать, не лениться. А хозяин тоже должен не лениться, должен быть хозяин. Расторопный спешает навстречу заповеди. Это значит, что так же, как нам необходимо оточенный ум и бдительность, чтобы избежать ловушек, как мы сказали, осторожность, точно так же нам нужно это и для качества расторопности. И то нужно, и это нужно. Теперь вопрос интересный, он такой. Это по отношению к этому. То есть вы заметили о том, что вначале шло качество осторожности, а потом идет качество расторопности. А их можно поменять местами? И вообще, обратите внимание, в одном слове это отдельная тема сама по себе, а тут есть просто некий пласт более глубокого понимания. На первый взгляд, когда мы говорили о качестве осторожности, почему-то никто не заметил, но в качестве осторожности нам необходима и быстрота. Есть много мицвот, если мы хорошо всмотримся, в которых видно, что эта мицва не делай, но она предполагает деяние, она предполагает активное действие. И наоборот. Многие мицвот делай, из которых явно очевидно, что там есть составляющая чего-то не делать. Не делать. Как же Люцата он построил все именно таким образом, и это даже не упомянул. То есть это не только мицвот делай и не делай, а расторопность и осторожность. Да. И то необходимо, и это необходимо. А Тора, сказано, приводит нас к осторожности, а к расторопности она не приводит. Для того, чтобы человек, он соблюдал что-либо, что-то не нарушил, он должен быть проворным тоже. Нужно качество проворности для того, чтобы что-то не нарушить. Для того, чтобы быть быстрым. Я буду быстрым, значит, я и голову сломаю. Надо быть и при этом еще осторожным. То есть, одно без другого не идет. Одно качество без другого просто не может существовать. Качество расторопности, она бежит, давай, суток вперед. Но осторожность нужна при этом, а то, чтобы ты ни голову не сломал при этом. Делай мицву быстро, но не так быстро, чтобы не упасть. Надо как-то, то есть надо при этом осторожность соблюдать. Человек может быть осторожным, но если он будет настолько осторожен, что он просто не сдвинется с места от страха, да, ему надо при этом что-то, какая-то сила, которая еще толкнет его. Мы видим о том, что эти две силы, они неизбежно присутствуют в любом направлении. В любом нашем действии. И мы уже приводили это в самых разных пониманиях. В одной из них мы приводили это, если вы помните, по отношению к молитве, о том, что качество осторожности и расторопности, и основа их не в основном, качество страха и любви лежит в основе молитвы нашей. Человек должен как молиться? Это чтобы с одной стороны была любовь, которая двигает, а с другой страх. То есть это две уравновешивающие силы, как два крыла в самолете, которые необходимы, и то, и другое. Так нам нужна и любовь, и страх, так нужна осторожность и расторопность во всем. Теперь. А порядок, который он есть, все-таки мы видим, что качество под названием осторожность, она первая. А потом идет расторопность. И действительно, если мы просто просмотрим этот порядок, то мы увидим, что на первом, самый первый как бы этап, человек должен пересилить себя, чтобы пересилить свои желания, чтобы что-то не сделать, что-то не нарушить, что-то не... Просто даже по порядку это так получается. Мы с вами рождаемся, как сказано, Айрпер, и много раз об этом. Айрпер, дикий осленок. И дикий осленок, поэтому у него есть ослиные желания. Разума особенного нет. Маленький осленок, значит, желание есть. Но безголовый. И вот он все это вместе, он хочет осуществить. И он хочет, его все время прет. Надо как-то это ограничить. Это первично в нас. Поэтому первое, что нужно, надо ограничить наши ослиные желания. Поэтому нужно идти вопреки этим желаниям. Это качество осторожности, которое есть. То есть пересилить себя перед страхом, который есть. Человек пересилит себя. Больше он как бы первую ступеньку, он накажет, зло себе причинит и так далее. Он как бы качеством осторожности больше овладеет. И после того, как человек как бы уже привыкнет к этому, да, то есть он будет более осторожен, перед ним открывается, и как бы следующая ступенька какая, о том, что то, осторожность, осторожность, но я ничего не нарушил, зла не себе не причинил, но я ничего не добился, ничего не успел, ничего. То есть минуса в банке нет, но и плюса нет. То есть нужно теперь что-то делать, я не могу все время лежать, я не могу все время только не делать, надо же конкретно, надо уже бежать зачем-то. Тогда раскрывается перед ним следующая возможность поднять еще на одну ступеньку и превратить его желание в расторопность, то есть желание, расторопность позволяет ему подняться еще больше. То есть те же самые деяния, которые он делает, он теперь может делать их, исходя из любви, с желанием. Может быть, даже подчеркнуть стоит с радостью. Почему с радостью? С радостью. Радость, как правило, она показатель, что есть внутри души желание человека. Когда человек нерадостный такой, он такой безвольный, там внутри там уже особенно никаких желаний нет. А человек такой радостный, там внутри что-то есть у него. Есть какая-то работа внутренняя, которая есть. Поэтому мы видим эти две стороны снова, и эти две стороны, которые нам позволяют идти по этой жизни в уравновешенном состоянии. Снова, когда с одной стороны у нас есть качество осторожности, которое не позволит нам сделать и причинить себе какое-то зло, а с другой стороны, есть у нас качество расторопности, которое будет толкать нас к добру. И со временем, когда мы приобретем это качество расторопности, то мы будем это делать как положено, с желанием, с радостью, с любовью, так как и должно быть. То есть, хочу подчеркнуть, об этом еще тоже будем говорить, но вы только на одной ноге. Не всяком сомнении, что качество любви, да, и выполнить то же самое деяние, ту же самую мицву, исходя из любви, это уровень более высокий, чем из страха. То есть, когда мы с вами живем тут просто нашей жизнью, то нам проще, гораздо проще что-то не нарушить. Выполнить это хотя бы из обыкновенного страха, там, чтобы не пристукнули, не знаю, или чтобы стыдно не было перед людьми, да, или еще что-нибудь. А вот сделать это, исходя из любви, это очень тяжело, очень тяжело. То есть схему, которую нам предлагают, это о том, что та же самая мицва. Давайте прокрутим просто одну мицву, чтобы мы могли понять, о чем речь идет конкретно. Возьмем тот же самый пример, встать утром на молитву. Конечно же, можно встать утром на молитву по причине страха. Страха какого? А какого угодного. Страх о том, что один боится о том, что увидит, что он спит, а он считает себя религиозным. Или жена увидит, что он неприятно перед женой. Да. То есть он есть который Ирей Шамаем, есть который Ирей Иша. Да. Есть который богобоязненный, есть который женобоязненный. Да. А есть, которые в Ишиве Машгиах боязненные. Да? Они боятся Машгиаха, то есть духовного наставника, который там есть, вдруг зайдет, увидит его. Да? Тоже неприятно тебе. Есть разные виды страха. Можно просто бояться. Да? Просто, а вдруг я просплю молитву. А я, это значит, нехорошо, нельзя просыпать молитву. Страх, и страха все это можно сделать. Напустить на себя страх. Но есть то же самое деяние. Можно сделать совершенно по-другому. Вместо того, чтобы вставать в страхе в нее о том, что я проснусь, точно ровно в 6 часов я проснусь из-за страха, что, не дай Бог, я пропущу. Но то же самое может произойти, что я ровно в 6 встану из-за любви, из-за желания, когда меня там ждет, когда человек стремится к чему-то, что-то приятное, что-то хорошее, будильника не надо ставить. Куда-нибудь на рыбалку или куда-то в путешествие. Надо все, встаем в 4 утра. Ну, встанем, конечно. Нужны вот эти все эти уловки, все эти будильники, все, ничего не надо. Скажите, когда я встану? Проблем нету. Почему? Человек спит, ему у него слюны текут. Но я сейчас поедем куда-то, я не знаю, какие уже удовольствия в мире есть, чтобы нас так это подтолкнуло. Но есть такое.
Знаете, Всевышний есть. Как бы будет человека, когда ему нужно вставать. Но вот именно этот рацион иногда делает...
Внутренний, значит, нет желания. Нет желания, вы правы. Нет желания. А желание откуда появляется? Две силы. Или от страха, или от любви. Или от страха страх заводит будильник, или любовь может завести будильник. И то, и другое. Лучше любовь. И более высокая. Но тяжело. Любовь это... Любовь есть, но она к себе. Это не к мицвоте, не к Творцу, к себе. С любовью это тяжелее всего. А со страхом хотя бы это. А бывает хотя бы это. Тоже уже это большой уровень от страха. Это мы разобрали с вами снова, вернулись к той же исходной точке, о чем мы говорили в прошлый раз. Есть качество осторожности и есть качество расторопности. Страх и любовь, которые будут двигать нами. Это лежит в основе мицвот, делай, мицвот, не делай. И мы разобрали о том, что есть порядок в начале, почему в начале есть качество осторожности и только потом качество расторопности. Ну, давайте попробуем продвинуться дальше в нашем рассмотрении. Остановились на следующем пункте. Ветире китева адам кавед меон. Сейчас мы с вами обратимся теперь к основной причине, почему у нас отсутствует качество расторопности. Это то, что наиболее по-простому ясно присутствует у нас, это качество ленности. Сейчас мы поговорим о лени. По-видимому, это наша основная тема будет. О лени мы вообще будем много еще говорить, но мы ее разберем очень-очень подробно. Лени, я знаю, что для многих это интересная тема, да, это ж никак, она вообще не интересна. То есть, она, человек вообще не хочет слушать, надо, но кому это есть, которые, знаете, люди любят, которые готовы выкопаться в этом. Нужно заметить, что природа человека тяжеловесна из-за грубости его материального начала. Поэтому он не стремится к преодолению трудностей и тяжелой работе. Человек не стремится к тяжелой работе. И человек не стремится к преодолению трудностей. Вот рассмешили. Смех прям. Ведь человек, думающий, что сразу поймет. А, вы хотите сказать, что надо стремиться к преодолению трудностей и к тяжелой работе? Сейчас поймем, о чем речь идет. Еще раз. Нужно заметить, что природа человека тяжеловесна из-за грубости его материального начала. Давайте поймем, что это имеется в виду. Мы сейчас обратимся к нам, к нашему телу, к тому, кто что есть человек. Тева адам кавед меон. Природа человека, она тяжелая. Она тяжелая. Да? То есть мы у нас инерционность, у нас есть такое тяжелое. Откуда она идет? Она идет откуда? Из тела. Тело какое? Африюта, хомриюта, газ. Он. Грубость его материального тела. Что имеется в виду? И снова обратимся к книге «Шарек душа». Там разбирается более подробно составляющие части человека, которые не видны. Не видны. Самые основы основ, на котором все строится. Не только человек, а все в мире. Приводит там Рав Хаим Виталь четыре основные как бы субстанции, структуры, из которых все в мире состоится. Понять эти духовные, и не думаю, что стоит нам сразу же бросаться их материализировать, но тяжело нам это описать. Есть некое подобие материальное. Четыре силы – это одно – это сила огня, второе – это сила воды, точнее, второе – это сила ветра, потом сила воды, и четвертое перечисляет – это сила земли. Как я уже говорил, конечно же, есть материализация этих сил, и мы действительно видим о том, что огонь по природе своей, он стремится вверх. Возьмите свечку, посмотрите так, покрутите ее, как вы хотите, вы увидите о том, что пламя, как бы ее ни, оно все время вверх стремится. В принципе, и четыре состояния вещества в мире, как известные физики, да, подобные больше к плазме, да, что стремится вверх. Но это качество под названием гаава, высокомерие человека. Из этого высокомерия произрастает огромная плеяда всех, многих плохих качеств человека. Не всех, но многих плохих качеств человека. Мы, это не наша тема, разбирать не будем. Руах, ветер, да, ветер, то есть газообразное состояние, которое постоянно туда-сюда, туда-сюда. Отсюда исходит ваше желание поговорить. Откуда-то же исходит, нам там приятно поговорить, хочется говорить. Это откуда? Ну да, ветер. Еще и многое другое, что связано с разговорами, исходит оттуда, там лесть, и злословие и так далее. Все это исходит из этого. Есть вода, называется вода. Да, жидкое состояние. Вода – это она аморфная, так она принимает форму туда, куда она попадает. И, в принципе, водичка, когда мы говорим о воде, то что это приятно поплюскаться в воде. Да, такое. То есть все таногея гуф, все удовольствия тела, они исходят из желания под названием вода, водичка. Да. Какой-то матрас водяной такой, хорошо полежать или просто поплюсь. Все таногот, вкусно. Да. Это, все это связано с силой под названием вода. И четвертое, последнее, это земля. Земля. Что за земля? Земля, она твердая. Она твердая. Она недвижимая. Она как истукан. Она какая-то вот, земля. Все. Вот это земля. Земля. Это качество статичности. Качество инерционности. Тяжело все это сдвинуть с места. Что она порождает? Говорит Абрахам Виталь, она порождает отцвут. Что она порождает? Она фундаментальное качество, она порождает отцвут, это печаль, грусть, такой, знаете, нехорошо, печалимся, грустно. Это особенно нам, да, веселая тема, нам очень присущна, это особенно кто с тех краев нас видит, да, там всегда. Тяжело жить, мы вообще люди хмурые такие. Людям профессионально печалится. Отдельная тема, хорошая. Иногда, когда дождик весной, знаете, а дома тепло, на улице уже дождичек, музыку включишь, чашечку кофе, и, знаете, так печалится хорошо. Тоска идет, она тоскуем. Да. Идет еще какой-то стих какой-то, вдруг кто-то звонит, говорит, ну не мешай, хорошо тоскуется. Присущее качество человека, называется тоска, грусть. Говорил Хаим Виталь, что есть еще, что поражает качество. Это земельное, это земли, афар. Это отцлут, отцлут. Что значит отцлут? Отцлут – это леность. Теперь интересная вещь. Он начинает с того, что называется леность мысли. Мы с вами знакомы в основном с чем? С леностью тела. Нам это прекрасно, ясно и хорошо, потому что мы, как правило, пребываем в это 20 часов в сутки. Да, леность тела – это вещь очень ощутимая, знакомая, близкая. Но оказывается о том, что леность тела, она порождена леностью мысли. И это не то, что мы такие, может быть, мы больные. Может быть, если у человека, например, 42 градуса температура, или он чем-то больной, конвенционной болезнью, так у него тело действительно ленно по объективно. То есть тяжело двигаться. Но взять любого человека, которого мы определим как ленивого, или как он сам себя определит, да, у него тело вполне проворные. То есть все эти ленивые люди, которые там, они условно называются ленивые, как только дойдет до чего-то, что им это нужно, они проворны необыкновенно. То есть у них нет никаких телесных дефектов под названием леность. Значит, где леность находится? Леность находится в мозгу. И она там, она с нее все начинается. И мы меньше на это обращаем внимание. Например, человек взял какой-то текст, и его читает, да, читает, прочел первое слово, второе, третье, четвертое. Каждое слово в отдельности понял. Теперь нужно собрать их все вместе в одно предложение, чтобы понять. Аваната микра, да, ты, знаете, ты проверки иногда там предложение на один лист надо, чтобы понять, о чем тут говорится, быстро усвоить. Человек быстро ухватывает, что тут сказано. Что-то. Прочел, еще раз прочел. И устал. Ну, устал. Ну, то есть есть, смотрите, мышцы у нас тоже, мы можем, так сказать, работали и устали, да. Слабость мышц. Теперь мозг работает и устал, как называется, слабоумие, да. То есть не сильно работает, нет крепкости мышц мозга. И устал. Теперь, после того, как устал, уже дальше не пойдет, не будем разбирать, не будем копаться, не будем выяснять. Почему? Надо себя преодолеть. Видите, что тут сказано? Трудно. Преодоление трудно. Это тяжелая работа. Копаться, корпеть, собирать, еще раз. Где мы с этим встречаемся? В самой большей степени. В Талмуде. Кто откроет первый раз Талмуд, знаете, что сделает? Тут же закроет его. Потому что от одного этого вида рябит в глазах. То есть вообще рябит выпугает, потому что там так много, одни закорючки. Ни одного знакомого слова, ничего по-русски не написано. Даже кто знает иврит, ничего не понятно. И все мелкими буквами, и все в одну кучу свалено. Теперь вся проблема в том, что даже тот, кто понимает, Он, так сказать, может прочесть, да, арамейский знает, все знает, каждое слово в один предмет знает. Он не может просто скомпоновать это в одно предложение, оно просто не клеится, оно просто одно с другим. Нету знаков препинания, нету даже приблизительно намеков на это. И вообще какое-то, все это как одно предложение бессмысленное. Да. Нужно приложить массу усилий, чтобы войти в это, чтобы себя заставить. А леность мысли – это самое-самое-самое. Что леность мысли не позволит? Она не позволит нам докопаться до конца, докопаться до истинного понимания. Да? А когда нам лено думать и копаться, то неизбежно нам и что-то делать, и куда-то бежать. Поэтому это две вещи, которые связаны друг с другом. Человек, который тяжело подготовиться к экзамену, это ему значит и просто в бытовой жизни то, что будет тяжело выбрасывать мусор. Я извиняюсь за такие сравнения, но это одно с другим связано. Леность. Леность произрастает, как мы сказали, из того, что мы сейчас... Из лености мысли. Да. Когда человек, он мыслит, у него бежит, то и тело тоже может за этим двигаться. Живой человек – это человек живой мыслью, соответственно, с живым телом. Вы обратили внимание, что есть люди, которые считают себя ленивыми. Есть человек ленивый. У меня был один ученик, то он зашел речь о лени, и он сказал, а я ленивый. А я говорю, откуда вы знаете? Он говорит, мне мама с папой все время говорили это. То есть мама с папой убедили его в том, что он ленивый. А если он, ты ленивый. Это, кстати, одна из самых очень типичных родительских ошибок, когда родители очень любят наклеивать ярлыки на своих детей. Кто он такой конкретно? Да? То есть, которые глупые, есть разные дети, да, с разными руками, есть ленивые. Да? Ты можешь, но не хочешь. Да? То есть нельзя подобные вещи говорить. Нельзя весить ярлык на ребенке. Потому что вы делаете? Вы после того, как много раз сказали ребенку о том, что он ленивый, знаете что? После многих раз, это единственное, что мы преуспели, практически родитель, убедить своего ребенка в том, что он ленивый. Теперь, когда его попросите в следующий раз, он говорит, я это не пойму, не по моему профилю, я ленивый, это не для меня, какой мусор, идите выбрасывайте сами, у меня диплом, у меня есть подтверждение от родителей, я ленивый. Мы никогда не видим о том, что дети ленивые. Есть дети больные, верно. Но вы видели детей ленивых? Никогда. Нет детей ленивых. Бегают, прыгают. Им еще никто не объяснил, что им тяжело. И им еще никто не объяснил, что вы такие радостные дети. Вы не знаете, какая жизнь тяжелая. Видишь, как мама с папой страдает, а ты смотри, бегаешь такой радостный. Им еще не объяснили это. На каком-то этапе им объяснят это. Так они тоже начнут такими чуть-чуть быть прибитыми, знаете, как выглядеть как родители. Такой, знаете, это тяжело. Да, то это тяжело, тяжело. Жизнь тяжелая, тяжело, тяжело. А если не объяснить, то какая природа человека? Нормально. Бегает, прыгает, радостный, ходит туда. Все нормально. Объяснили. Все. Или наклеенный ярлык. Все. Ленивый. Все. Ленивый, я понял. Значит, я не... Ру Хашем, теперь я патур. Теперь освобожден от ответственности. Теперь не буду ничего делать. Я ленивый. Итак, что такое лень? И, как мы сказали, это вещь, которую мы сами в себе породили. Мы же не родились ленивыми. Помните, когда мы детьми были? Носились туда-сюда. В теле нету лени. Наоборот, в теле есть жизнь. В теле есть много-много желания к движению. А вот центр человека, мозг его, он на каком-то этапе он может столкнуться с трудностью, и тогда он не захочет ее преодолевать, не хочет с ней бороться. И тогда начинаются только первые только искорки этой лени. И так постепенно, как снежный клубок, человек очень быстро может постепенно привыкнуть к тому, чтобы лежать, к тому, чтобы расслабляться. Встало в 7, вставало. Сейчас можно в 7.30, можно в 8, 9, ничего страшного и так далее. Итак, причем это с возрастом. Маленькие дети встают как по часам. Только вы уложили их в 7, в 6, как штык встают. Нет проблем. Да? И то же самое, уложили в 9, так встанут. Да, встают, проблем нет. Они встают в 6, да, снова разбудятся родители. А дети большие, Вы можете около утра пойти, не, они уже хотят, нет, водичка пошла, они уже хотят разнервены, они уже хотят то, они уже это, уже они хотят спать долго. О чем мы говорим? Про леность, вместо этого. Мы говорим про леность. Леность – это вещь такая, что нужно с ней бороться. Нехорошо быть ленными. Вся проблема, что леность мы сами в себе порождаем. Вот это основная мысль, которую надо знать. Мы в детстве ее как-то, в юношестве точнее, мы ее породили, и, к сожалению, с ней не боролись, и как следствие, это многое, что мы хотели, планировали, но у нас это не удалось. Ну, давайте попробуем продвинуться чуть-чуть дальше. Это то, что мы объяснили. Нужно заметить, что природа человека тяжеловеса из-за грубости его материального начала. Это материальное начало, какое это есть, то самый афар, да, самая земля, о которой мы говорили, которая приводит человека к, порождает в нем леность мысли, порождает в нем грусть, печаль и так далее. Поэтому он не стремится к преодолению трудностей и тяжелой работе. Видели, даже смешно говорить, нормальный человек, да, в скобках. Да. Вы видели нормального человека, который стремится к тяжелой работе? К какой работе человек стремится? А? Полегче. Преодоление трудностей, какие трудности? Да вы что, то трудности мы что делаем? Убегаем. А что с трудностями надо делать? Все наоборот. Вся наша жизнь, она в другую сторону идет. Вместо того, чтобы стремиться идти по тяжелому пути, а мы дальше скоро будем говорить об этом. Когда я говорю о тяжелой работе, я боюсь только ассоциации у людей. Говорят, что он говорит, у меня работа, я программист. Я особенный. А вы хотите, чтобы я пошел грузчиком работать? Нет, имеется в виду. Не имеется в виду о том, что тяжелая работа, имеется в виду о том, что надо грузчиком и носить какие-то пудовые, ну это там, это... перевозить какие-то контейнеры на своих плечах. Не про это речь. Речь говорится о тяжелой работе. В том месте, в котором вы находитесь, всегда есть возможность более легкой, есть более тяжелой. Да? И когда человек, он работает, то он должен стремиться к, чтобы достигнуть что-то, к более тяжелому труду. Мы в течение жизни встречаемся с трудностями. Что мы делаем? Первая реакция – убегать. Но в голову не приходит о том, что с трудностями нужно научиться их преодолевать. Тяжело, ничего страшного. Ничего страшного, не произошло. Да просто изменение планов у человека трудность. Запланировали поехать. Бум. Тоф, отменяется. Все, он уже не знает, что делать. Парализован. Трудность не приняли. Все. Опоздал на автобус. Стоит и ругается. Что, я не знаю, там девушка сказала нет, чуть не пошел повеситься. Что трудности есть? Очень хорошо, наоборот, сказать, что какое отношение еврея к трудности должно быть. Барух Ашем, Кадош Барух, ты меня не забываешь. Ты мне даешь возможность, посылаешь мне трудность, чтобы наконец-то я пробудить меня, чтобы я мог сейчас уже быть меньше ленивее, чтобы я мог бороться с трудностями, а не сидеть и ждать, когда само собой что-то произойдет. Преодолевать трудности нужно. Тева адам кавед меот кеафриют ахамариют агас алькен ло ихпац адам беторах умалаха. Не захочет, не стремится к преодолению трудностей и тяжелой работе. И тот, кто хочет удостоиться служить Создателю, должен возобладать над собственной природой и поторопиться. Ведь если он не оставит себя во власти собственной лени и медлительности, то совершенно ясно, что он не достигнет успеха. Все, о чем мы говорили до тех пор, да простые бытовые примеры. То есть речь шла да просто для вашей же цели. Студент. Проблема, что вы вечный студент. То есть вы уже восьмой год пытаетесь закончить институт. Все очень хорошо, Барух Ашем, что вы пытаетесь хотя бы, но вы уже на восьмом году, надо сдать экзамены первого года. Надо хоть что-то, надо. Вы себе причиняете вред. В основном, так сказать, лежать это хорошо, играться в игры это тоже хорошо, но надо уже продвигаться к какой-то цели. То есть мы говорили о чем-то чисто практическом для тебя же, для твоей же зарплаты, для твоего же блага. Ну, теперь можете представить, а для служения Творцу, Создателю? Для того, чтобы... Это же ведь не, мы не чувствуем, это не, нам никакой выгодный прямой не дает. Вот, такой сделал митцву, раз, смотришь, добавилось еще один нолик в банке. Да. Или сдвинули точечку одну или запятую, да, сдвинули ее, передвинули на один. Мицву сделал. И смотришь, надо сказать, это человек радуется, рухашем, есть на что жить. Да. Нету. Мицва, нету ни оплаты в этом мире, ни притягательной силы большой. Вовсе нет. Как же удостоиться ее? И тот, кто хочет удостоиться служить Создателю, должен возобладать на собственной природе и поторопиться. То есть вот это качество расторопности, оно просто крайне необходимо человеку, чтобы служить Творцу. Ведь если он оставит себя во власть собственной лени и медлительности, то совершенно ясно, что он не достигнет успеха. Понятно, очевидно о том, что он проспит зман криачма, может встанет, сказали, но поздно, съест настолько, сколько нужно, выполнит мицву, но наполовину, и все будет, все не то, и все будет, и недовольным будет, и вечное мучение. Такой человек обречен на вечные муки. Он не тут и не там. Как у нас говорят, лысый с двух сторон. И об этом сказал мудрец в Перке. Вот, будь дерзок, как тигр, легок, как орел, стремителен, как олень, и силен, как лев, исполняя волю Отца твоего, которая на небесах. Кто помнит, по-моему, на прошлом занятии мы об этом говорили, на позапрошлом, когда говорили об осторожности, там требовалось какое нам качество «гавы аскенамер». Там нужно быть дерзким, как тигр. Когда мы говорили о возможности идти против общества, идти вопреки мнению, которое на улице. Мир решил Кока-Кола, а вы пьете сок. Тоже надо иметь какое-то что-то. И надо быть дерзким, как тигр, идти против всех остальных. Надо против толпы, против моды. Для этого нужна дерзость, качество дерзости. Но там же еще сказано, обратите внимание, в той самой мишне, которую поместил Мехабер Рав Йосеф Каро в начале Шулхана Руха нашего, с этого все начинается, с этого начинают все, там же идут дальше все мицвот. Не сможете выполнить эти мицвот, если вы не будете, как тут сказано. А что тут сказано? Сказано, что нужно быть дерзок, как тигр, и легок, как орел, и стремителен, как олень, и силен, как лев. Что это за сравнение? Что это такое? Дерзок, как тигр, мы поняли, что нужно, чтобы идти против всех. Вопреки всех. Потому что если человек не дерзок, он не смел, не отважен, то нужно выполнить мицву, и он постесняется ее выполнить. Почему? Смеяться будет. Легок, как орел, и стремительный, как олень. Обратите внимание, это две разные сравнения. Легок, как орел, и стремительный, как олень, это оба они по отношению к качеству расторопности. Олень – это символ проворности и быстроты. Ну, уже неоднократно с оленем у нас был несколько примеров. Да. Когда говорил Люцат о том, что человек должен быть осторожным, он вам приведу пример оленя. Олень спит с полуоткрытым глазом. У него вкусное мясо. И много любителей этого мяса. Поэтому у него единственная возможность – это в своей быстроте, быстрота реакции ног. Поэтому он на чеку, он все время он осторожен. Как что? Раз – и смысл. Теперь у него мгновенная проворность, которая есть. Вот это проворство и позволяет ему уберечь себя. И, в принципе, прибежать к тому месту, спастись и так далее, к благу своему. Мы видим, что качество, которое необходимо человеку, да, расторопность, как у оленя. Но только надо обратить внимание. Ведь мог бы сказать бы, будьте расторопны, и все. Будьте быстры, быстроноги. Не сказал, не, как олень. Хотят подчеркнуть о том, что ведь олень одно из самых быстроногих, которые есть, самых проворных, которые есть. Может быть, он не бежит быстрее всех, но по своей, к примеру, реакции на нас, он реагирует быстрее всех. Пример, символ. Поэтому точно так же мы должны иметь цель. Нам не просто так говорят, будь проворным. Нам дают цель самую максимальную. Если будет у нас цель самая максимальная, есть шанс, что мы хоть чуть-чуть приблизимся к ней. Поэтому вопреки лености тела, дают нам пример, будь стремителен, как олень. Но есть еще легок, как орел. Видите, орел, он легок на подъем. В мысли своей. Он витает в облаках, в небесах. А леность, как мы сказали, есть какая еще? Леность мысли. И она тоже должна быть, парить, как орел, который неустанно, он парит в воздухе, он легок, как орел. Так и наша мысль, она должна быть легка, она должна быть не тяжелая, переноситься из одного состояния в другое. А мысль имеется в виду не тяжелая. Например, если уже спросили, имеется в виду следующее. Человек должен учить Тору, сказано, бесимха, с радостью. Что значит, что имеется с радостью? Что это с радостью? С радостью читаете гмару и смеетесь? Не это речь идет. Речь имеется в виду о том, что, помните, как мы говорили на прошлом занятии, о том, что качество расторопности, а корень ее – это ава, это любовь. Это порождение, она порождает желание, рацион, желание. Поэтому человек способен ларуц, бежать, делать. А показатель этого внешний – это радость, с которой он это делает. Все, что делали наши мудрецы, всегда делали с радостью, всегда делали марацион. Когда человек учит радостно, то у него просто есть живость мысли. И чтобы, когда мы учим и доходим до точки, когда нам тяжело, что происходит? Мы застопариваемся. А что дальше? Не знаю. Попали в безвыходную, не знаю, что дальше. Пришли, дверь закрыта. Все, что делаем? Я не знаю, что делать. Будем стоять около двери. Но, может быть, есть еще 3-4 других возможностей, как решить эту проблему. Живость ума. Дошли до какой-то кушии в гумаре. Дошли до тяжелого вопроса. Я не могу дальше учиться, я не понимаю. Ну, так, может быть, можно снова с разбегу взять эту горку? Можно снова вернуться в то место, где понимаешь, снова войти туда, не получилось, снова туда еще, и снова туда, вот смотри, да, выскочили, есть. То есть, вот эта радость, живость мысли, что она позволит? Она позволит, как орел, парить легко, легко нам требуется эта легкость, потому что тяжелость вот эта, она не позволит нам увидеть другой вариант, не позволит увидеть мнение вашей хевруты, не позволит увидеть какое-то противоположное мнение во всей этой субье. Да? Надо быть в этом легок на подъем, как, в каком смысле, как орел. Хотя есть другие тоже комментарии на это сравнение, почему считается о том, что надо быть легкой, как орел. Но мы не будем всего касаться. И силен, как лев. Силен, как лев – это общее отношение к Лейтгабер. Это лев, он – это символ преодоления своего Ецера, трудностей, которые у нас есть, да, исполнение воли твоего Отца, который на небесах. Дается нам это пример, снова скажем его, будь дерзок, как тигр, легок, как орел, стремительный, как олень, силен, как лев, исполняя волю твоего Отца на небесах. Все это нам необходимо, чтобы человек был с одной стороны осторожен, с другой стороны он был проворен. Нужно, только так можно выполнять мицвот. Поэтому открывает нам Рав Йосеф Каро Шулхан Арух, свод наших законов, именно с этого, это качество, которое нам необходимо приобрести, чтобы соблюдать эти мицвот. И также мудрецы, благословенные их память, причислили Тору и добрые дела к вещам, требующих усилий. То же самое сказано о том, что есть, тут забыли, еще и молитва есть, молитва, Тора и добрые дела, все требует усилий. Это все требует усилий. Дворим Црахим Хизук, то есть дополнительное всегда усилие, дополнительная как бы поддержку, которая есть, это Тора, добрые дела. Все это необходимо. И почему? Потому что это вот эта сила под названием расторопность, она должна нас толкать. Человек будет учить Тору. Есть люди, которые хотят, чтобы она была, чтобы Тора пришла сразу сама по себе. Они хотят сразу увидеть какую-то глубину мысли, какую-то философию какую-то, какое-то что-то такое необыкновенное, которое увлечет их. А видите, а тут сказано, нет, у нас это не получится. Тора у нас, она какая? Как уголек. Как тлеющий уголек. Взяли книгу, посмотрели. Тора. Да, нормально. Переплет хороший. Это не... Не видно тут текст, ну, книга, как все книги. Не видно. Надо много работать для того, чтобы понять, какой свет в ней, что за мудрость в ней. Она... Поэтому тут сказано, что требуется противовес. Нашей лености требуется усилие, требуется проворность и так далее, чтобы учить Тору. То же самое добрые дела, но только добрые дела. Это понятно, то, что сделать какое-то доброе дело. Надо сделать усилие, надо встать, пойти, надо сделать. Но и Тора, она необходимая. Для того, чтобы сделать, нужно это качество проворности. И Писание говорит прямо об этом. «Исполни силой и укрепись очень, дабы уберечь, исполнить все сказанное в Торе, которое заповедал тебе Моше, раб мой. Ибо много сил потребуется тому, кто захочет перевернуть человеческую природу». Много-много-много сил потребуется человеку, чтобы перевернуть эту человеческую природу. Вне всяком сомнении, это то, что две основные, это основное, что нужно нам перевернуть нашу природу. А природа наша, как тут сказано, какая она? Она тяжелая. Она... Как человек называется на иврите? Адам. От какого слова? Адама. Что такое Адама? Земля. То есть из всех четырех качеств, которые мы перечислили, огонь, воздух, ветер, вода и земля. Человек называется как? Правда, видите, в нем иногда он называется Иш. Эш. Есть что-то в этом. Но основное название, которое основное, это Адама. Адама – это символ самого материального, что есть в мире. Самое материальное, что у меня – Адама. Земля. Неживая материя. Это все тут. Полежи, пройдет. Это надо все лежать, ничего не делать. Это леность, все это. Не думай. Не надо думать, не думай. Будешь много думать, иди знай, что потом, чем все закончится. Сиди, расслабься. Вот это то, что Адама, земля, человек называется, его дает название, ему даже звали Адам. Адам от слова Адама. То есть мы корень этого слова от земли. Чтобы подчеркнуть, наше, что основное наше начало, оно ленное, нехорошее. И надо что эту человеческую природу как? Преодолевать. Попробуем пойти дальше, хотя у нас, конечно, мало времени, но попробуем. Начнем следующую мысль, продолжим ее, если не успеем, насколько продолжим. Шломо Амелех, царь Соломон, много раз предостерегал об этом, видя зло, заключенное в лени, и великий ущерб от нее. Да, действительно, в притчах Соломоновых, Мишлей, находим несколько псуким, которые говорят об этом. Немного сна, немного дремы, немного сложа руки полежать, и гонцом придет твоя бедность, и недостаток придет, как стражник. Смотрите, мы живем в мире чуть-чуть искусственном. Нам тяжело понять, или не всегда легко понять, скажем, то, что говорили мудрецы прошлого. По той причине, что наша реальность, она изменилась. Сейчас есть социальные условия, да, то есть никто не голодает, человек может ничего не делать и спокойно жить, да, поезжайте куда-то еще, в какие-то социально обеспеченные страны, вообще просто и хорошо. Но в былые времена человек не работал. Было как по лозунгу, кто не работает, тот не ест. Человек, если он был отцель, он был ленив, то он чуть поспал тут, он чуть поспал там, тут отдохнул, там расслабился, и ничего у него не выросло. Ничего не выросло. Что он зимой делает? Он, если кто-то его накормит, останется жив, нет, умрет. Поэтому тяжело понять эти сравнения. Немного сна, немного дремы, немножко сложа руки полежать, и гонцом придет твоя бедность. И очень быстро даже что было, что тебе там твои родители оставили в наследство, да, все уйдет, придет бедность. Недостаток придет, как сражник. Ведь лентяй, который не делает зла прямо, навлекает на себя зло, не исполняя того, что возложено на него. И сказано, тот, кто расслаблен в своей работе, брат вредителю. Человек, который ничего не делает, это вред приносит или нет?
Пример.
Есть даже такое, что не бойся друзей, не бойся врагов, а бойся безразличных.
Те, которые... тоже в каком-то смысле, да, тоже есть. Когда мы никого вреда не делаем, на каком-то один из пластов этого понимания это безразличие, когда... А что, я тебе ничего плохого не сделал. Он говорит, ну это все и проблема, что ты мне ничего... Ты мне хорошего ничего не делаешь, хорошего. Когда мы не делаем плохого... ничего, то это тоже плохо. Это очень-очень тяжелая мысль. То есть, помню, когда однажды мы это обсуждали, да, то в основном народ возмущался. Потому что вы все время к нам с претензией о том, что вы делаете, так сказать, все плохо, да. Делаем что-то нехорошее, плохо. Не делаем плохого, тоже нехорошо. Я ничего не нарушаю, тоже нехорошо. Человек, который ничего не нарушает, это похвально, это все, это достойно, это много, это очень хорошо, но это тоже нехорошо. Потому что тот факт, что человек ничего не делал, а я ничего не нарушил. Есть массу примеров, которые можете приказать, когда человек ничего не нарушает, он плохой, но при этом и хорошего ничего из этого не исходит. Поэтому так он и говорит. И ведь хотя он и не вредитель, наносящий зло активным действием, не думает, что он далек от этого. Речь идет о ком? Лентяй, хоть и не делает зла прямо, но влекает на себя зло, не исполняя того, что возложено на него. И далее, для того, чтобы образно показать нам зло, заключенное в лени. Шломо, царь Соломон, описывает то, что мы видим собственными глазами каждый день. что там же сказано в книге Мишлей: «По полю ленивого мужа прошел я, и по винограднику равнодушного человека, и вот везде проросли колючки, репей покрыл его, и ограда из камней разрушена. Немного сна, немного дремы, ну и гонцом придет твоя бедность». Все неизбежно, неизбежно придет. Да? То есть мы знаем этот закон. У нас человек не делает, все загасает, все падает, все разваливается. Закон энтропии, да? Второй закон термодинамики работает тут очень хорошо с людьми, точно так же, как с природой. То есть человек не делает усилий, в конечном итоге все рушится. Или пример, который мы приводили. Наша жизнь подобна поездке на велосипеде. Когда человек чувствует, что ему тяжело ехать на велосипеде, это признак того, что он идет в гору. Когда легко с ветерком, то, значит, он просто падает. Просто еще не до конца, еще не врезался. А когда он стоит на месте, велосипед на месте, вы видели, как когда на месте, то что происходит? Он неизбежно падает. Другими словами, человек, который не делает добра, это тоже зло. Ну, на этом мы закончим. Всего доброго, привет из Иерусалима. Продолжим это в следующий раз.